Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы сегодня будем разбирать острый сюжет. Это объявление Советом Федерации разрешения на ввод войск на Украину Путиным. Соответственно, это как бы неординарная акция. Она распадается на несколько сюжетов. Поэтому мы будем стараться не складывать их все в один ком, а тем не менее разобрать их примерно по пяти существующим направлениям, которым может идти обсуждаться эта тема. И первый из них, с которого хотелось бы начать, это то, с чего, собственно, и чем, собственно, и мотивировалось вот это вот решение о вводе войск на Украину, которое было проголосовано единогласно Советом Федерации, впрочем, от него и трудно было ожидать другого голосования, учитывая его состав и методы его формирования, о том, что русским на Украине угрожает, значит, для русских на Украине имеется реальная угроза, и поэтому войска вводятся для того, чтобы защитить русское население. Хочу сказать, что, во-первых, за предыдущие 20 лет армия России никогда еще не применялась для защиты русского населения где-либо за рубежом. Хотя угрозы к нему возникали и в республиках Прибалтики, и в Средней Азии, и где-то еще. Вот, как говорится, момент истины настал только сейчас. Ну, за исключением, может быть, Осетии и Абхазии, но и там, и в Северной Осетии, и Абхазии, как бы русское население, оно присутствует символически. В основном все-таки местное, да, так сказать, осетинское.
А вот, там выступали что... за южных осетин,
да,
и за миротворцев, например.
Да, да. А так, чтобы вот русская армия заступалась за русских, это новация определенного рода. Я тут не могу это не отметить, просто как, так сказать, исторический факт. Вот до этого это не происходило. И тем не менее, значит, это вот сейчас вот объявлено, и, соответственно, встает вопрос, а вообще эта угроза русским, она реальна или нет? Или это высосанная из пальца миф, которым прикрывается правительство Путина для того, чтобы оттяпать Украины при случае там какой-нибудь кусок от нее, ну, в частности, речь идет о Крыме. Я выскажу...
Ну, Валер, перед тем, как ты будешь мотивировать, значит, все-таки произнесение первый раз действительно разговора о защите русских за рубежом, это абсолютно понятная цель, так сказать, поддать шовинистического угара события. Потому что раньше этого не использовалось, это новелла, действительно. И зная, что существует колоссальное количество патриотических организаций, которые считают, что права русских и на территории России, и за рубежом зачастую ущемляются, это подыгрыш вот, людям, которые так считают. Это для шовинистического угара. Есть абсолютно понятный термин.
Ну, раз уж ты заговорил о шовинистическом угаре, я выскажу и другую точку зрения. Это то, что до сих пор политика Кремля так или иначе была продолжением некой неолиберальной политики, начатой в начале 90-х годов при поддержке мирового сообщества, читай, Соединенных Штатов, от чего, собственно, вопреки интересам России делались различные, так сказать, стратегические, я даже не назову это уступки, а отступления. Я не буду поминать Европу и Германию, но, так сказать, всем понятно, что их делалось очень много. И понятно, что это чем дальше шло к 2000-м годам, тем менее это соответствовало общественному настроению страны. Вот то, что общественное настроение страны на сегодняшний день в гораздо большей мере патриотическое, чем либеральное, это совершенно очевидно. И то, что при этом Кремль поддает, как ты говоришь, шовинистического угара, но опираясь при этом на, так сказать, настроение большинства населения страны, в этом ее чувствуется хотя бы некоторое понимание того, о чем думает большинство людей, в отличие от тех предыдущих лет, когда действия Кремля, подкрепленные государственной властью, полностью с этим расходились. Но тем не менее, вот угроза, так сказать, русским на Украине, реально она существует или нет? Я хочу напомнить, что то, что вы все знаете, и то, что мы обсуждали в наших предыдущих передачах, то, что государственная власть в Киеве была фактически захвачена при помощи вот активистов Майдана, которые в основном это были боевые силы правого сектора, которые сами по себе, насколько я понимаю, невелики. Это количество 300-500, может быть, тысячи человек. При молчаливой или немолчаливой, но поддержке нескольких десятков тысяч людей, в максимальной их фазе, собравшихся на Майдане, среди которых были как киевляне, так и не киевляне. Но, во всяком случае, в палатках размещались в основном люди, прибывшие из западных регионов Украины, хотя и не только из них. После того, как из Киева выехал президент Янукович, это можно назвать «бежал», так сказать, там, переехал, еще как-то там какие-то слова этому подобрать. Ну, короче говоря, его в Киеве не стало. Значит, после этого произошел, так сказать, быстрый обвал практически всех правительственных структур. Депутаты партии регионов стали либо массово переходить в ряды батьковщины или там каких-то других фракций, либо заявлять о своей внефракционной принадлежности. Таких, по-моему, набиралось человек 40. Что, соответственно, лишило эту партию регионов большинства в парламенте. Энная часть депутата просто туда не появлялась.
Ну, вот, Валер, я хотел бы возразить тебе немножко. Мы с тобой разбили специально на темы угроза русским. Потому что когда ты рассказываешь историю со своей позицией и начинаешь описывать легитимность, ты, во-первых, залезаешь в другую тему и не даешь мне возможности высказать свою точку зрения. Еще по поводу шовинистического угара не высказался, а ты уже легитимность депутатов обсуждаешь. Хорошо, по частям.
Я не про легитимность депутатов в данном случае хочу сказать, а только про то, что когда парламент, наконец, Верховная Рада собралась, так сказать, в том виде, в котором она собралась сейчас, те декреты, которые ей принесли впервые на утверждение, а фактически законы, они были принесены с Майдана, в общем-то, вооруженными людьми, которые приняли их там предварительно на Майдане методом, так сказать, всеобщего народного волеизъявления. Мол, вы за, все за, ну и так далее. И далее эти люди приходят в Раду и говорят, вот вы или принимаете этот закон, или мы вас сейчас всех разгоним.
Значит, какая страшная угроза быть разогнанным?
Ну, наверное, не страшная угроза, но я думаю, что для народных депутатов это означает потерю последнюю, потому что кроме этого они никакой другой властью не обладают. Ну, даже вопрос не об этом.
Эти люди не должны обладать властью, как таковые. Судя по их предательской позиции по целому ряду вещей, так и нечего им там в Думе сидеть. Разогнать их, действительно.
Возможно. Я, кстати, абсолютно не против этого разгона, но это действительно залезание в следующую тему. Я просто хотел сказать, что один из первых законов, принятых таким образом, был как раз закон о дерусификации. Точнее говоря, это приняло форму отказа от Европейской хартии о правах национальных меньшинств, которая гарантировала национальным меньшинствам, компактно проживающим порядка 10% на территории, значит, свободу владения своим языком на региональном уровне, официального владения. Вот. А требование с Майдана звучало именно так, о дерусификации Украины. И вот для меня этот термин дерусификация, потому что мы говорим сейчас об угрозе русским на Украине, да, является крайне тревожным. Потому что, во-первых, никто и никогда не разъяснял ни из политиков правого сектора, ни из каких-либо других, а что, собственно, значит дерусификация. Что на Украине так русифицировано, что это требуется вернуть назад. То есть нельзя там писать в газетах по-русски, нельзя телеканалы русские принимать, нельзя говорить по-русски или нельзя просто быть русским. Каждый из этих терминов, он может при определенных условиях быть воткнут в понятие дерусификация. Да? Кроме того, я нахожу единственный исторический аналог вот этому. Это в понятии денацификация, которое было очень популярно в Германии после 1945 года, и которая предусматривала целый комплекс мер, начиная от люстрации бывших нацистских функционеров, которым запрещали, так сказать, занимать какие-либо должности в государственном аппарате. Не всех, кстати, подряд, а, так сказать, только так, мелкую сошку. Крупные-то люди, они, как правило, свои должности получили. И кончая тем, что просто бывших членов нацистской партии сажали в лагерь. Просто за сам факт их членство в лагере. Они могли там сидеть долго, могли сидеть недолго, но, в общем, они чувствовали себя сильно пораженными во всех правах. Вот такая аналогия предполагает, что при различном обороте событий, вот термин дерусификации, он может принимать самые разные обороты. То есть какой-то нежный оборот, типа, ну, все дипломы должны получаться на украинском языке, хотя реально это трудно, да, допустить даже. Или, скажем, русские газеты не имеют права издаваться на Украине, или, скажем, на Украине не имеют права вещать каналы на русском языке. Это все тяжелые, на самом деле, для большинства населения меры, в стране, где 40% говорит на русском языке, как минимум. Но, тем не менее, возможно. Но можно пойти и дальше. И вот с точки зрения этого дальше и отсутствия организованного сопротивления тем боевикам, которые находятся на Майдане, я считаю, что если Россия не могла создать или спонсировать такие же прорусские организации, точно так же, как на Майдане действовали проевропейские организации, которые пользовались не только материальной, но и организационной поддержкой, достаточно долго готовились к тому, что они в итоге совершили, то тогда в действие должна вступать армия для того, чтобы защищать интересы русского населения. Вообще это естественная задача русской армии — защищать русских. Вот такая моя точка зрения.
Значит, ты меня огорчил слабой позицией поддержки, так сказать, решения Совета Федерации, потому что там было сказано конкретно про угрозу русскому населению. Надо отметить, что несмотря на смуту, очевидную смуту, которая происходит в Украине, это 45-миллионный народ, гигантская страна, 45 смута, очевидная, смена центральной власти, уличные столкновения, так сказать, пальба, пожары, так сказать, вот все это происходило. Значит, за все время событий, которые тянутся на протяжении 2 месяцев, ни один человек по причине того, что он русский, убит не был. Это просто факт. Значит, побит на тему о том, что он русский, тоже не был. Побит. Выгнан из квартиры. Я просто тебе привожу по аналогии с Чечней, да? Понятно. Значит, выгнан не был, или со Средней Азии, или там с Казахстана. Вот ни одного события в 45-миллионной страной, охваченной смутой, значит, ни в центре, где происходят события, ни на периферии, где, ни за Узападян, ни на Восточной, вот ни разу это не произошло. Значит, закон действительно был принят, и тут же было сказано, что его подписывать не будут, вводить его в действие не будут, и он не вошел в силу по причине того, что он действительно привнесен, так сказать, под угрозой, значит, вот всяких там правого сектора бандитов, которые были. И действительно он чрезмерный, действительно он может вызвать осложнение. Это осознали, так сказать, здравомыслящие депутаты Верховной Рады, которые там находились. И они его притормозили. Тручинов сказал, что подписывать его не будет. Будет внесен, наоборот, закон, модифицирующий, так сказать, регулирующий использование вторых, третьих языков, так сказать, в разных регионах, так сказать. Это было заявлено, потому что они поняли, что перегнули палку. Что бывает в случае смуты. Поэтому говорить о том, что вот этот закон является... Кстати, он в тексте Совета Федерации не упоминается. Упоминается реальная угроза, что подразумевается не какая-то там надуманная дерусификация, которая, так сказать, ты справедливо говоришь, так сказать, никто не знает, что под этим подразумевается. А имелось в виду как раз вот некое подобие чеченских событий. Вот в тексте звучит это приблизительно так. Вот это не произошло. Я должен отметить выдержку украинской стороны, которая, несмотря на то, что уже приведено решение, уже решение принято о том, что разрешить Путину вводить войска, тем не менее, вот этой дерусификации в жестком варианте, как чеченской, ни одного проявления не было. Они абсолютно обоснованно приняли вот это молчание по этой части и ничего по этой части не производят. Что вот лично меня, как человека мирного и переживающего за русское население, радует. Вот этого не произошло.
Ну, я хочу сказать, что это не совсем все так розово, потому что, во-первых, самые острые события, которые, собственно, и были непосредственным поводом для принятия этого решения Совета Федерации, произошли в Крыму. Произошли они, правда, не при контакте, значит, русских националистов или там патриотов русских Крыма с украинскими националистами, а как раз с крымско-татарскими националистами. И там действительно было некое побоище, вот, некое количество раненых было, так сказать, видимо, из той и с другой стороны, но я полагаю так, что больше с русской, потому что татарские националисты организованы гораздо лучше, это известно. Вот, поэтому, собственно, вопрос... в первую очередь встал даже не по отношению к Украине и к событиям в Киеве, а по отношению к чисто русским регионам и в первую очередь Крыму, который к тому же является стратегическим регионом для России, но об этом мы тоже будем говорить в другой части нашей передачи. Поэтому вопрос здесь ведь, на мой взгляд, состоит в том, действовать ли тогда, когда уже действовать поздно или уже плохо, потому что государственные учреждения, допустим, захвачены, как это произошло в Киеве, или как это могло произойти в Севастополе или в Симферополе, или действовать на упреждение. Я считаю, что действия на упреждение, они гораздо более эффективны, и поскольку намерения сторон уже достаточно четко обозначились и проявились. Вот что, собственно, имело место быть.
Аргумент об упреждении, так и негативных последствий, употребляется Кремлем. Но стал он употребляться почему-то не в тот момент, когда принималось решение. Когда принималось решение, говорили, что ваше время, товарищ Маузер, читали стихи с трибуны.
Ну, это лирика.
Лирика. И мы понимаем цену этой лирики и знаем. Ты же привел так, пример закона о денофикации, а я тебе лирику, и мы знаем эту лирику, откуда она взялась. Угу. И что было за этой лирикой, какой уровень, так сказать, был террора. Значит, приводились разговоры о ограниченном контингенте российских войск на Украине. И мы тоже знаем цену этой лирику. 14 тысяч убитых наших граждан и 1 000 000 афганцев. Это тоже лирика. Вот она как бы, вот это тоже фраза произносилась, когда принималось решение. Я еще раз говорю, мы обсуждаем вопрос, когда принималось решение. И когда, так сказать, вот все эти лирические описания, так сказать, вот они вступают в силу, а аргумент о том, что надо упредить, появился через 3 дня после того, как было принято решение. Угу. То есть вот только сейчас он появился, этот вопрос. Начали говорить о том, что вот мы, мол, где правильно сделали, мы, мол, что-то упредили. Значит, я, к сожалению, так сказать, должен сказать, что наша Дума никогда ничего не упреждала. Не было случая, чтобы, так сказать, я не верю в лицемерные заявления о том, что они заступаются за права русских. Они никогда не заступались и здесь не собирались. Для решения вот своих внутренних вещей, для обоснования всего этого дела, это лицемерное, ложное утверждение, что мы, мол, из-за прав русских полезли на Украину и собираемся вводить войска. У меня есть все основания не верить этой власти, не верить Путину, не верить питерским, не верить Совету Федерации, который единогласно принимает решение по этой части. Потому что это моя позиция, я им не верю, я считаю, что они не защищают права русских. Они, наоборот, могут своими действиями привести к негативным последствиям, когда русские на Украине пострадают. Потому что негативные отношения из-за ввода войск, которые создастся на Украине, 45-миллионной стране, из-за ввода даже небольшого контингента, приведет к нагнетанию этой ситуации. Пока не привело, и это счастье, но может привести. Что касается татар, ты привел татар. Значит, здесь есть вполне понятное объяснение этому, и здесь, так сказать, моя позиция, она абсолютно понятна. Татар не надо было возвращать в Крым. Татары, которые это предатели, которые во время войны всем своим населением, я подчеркиваю, всем своим населением, не единичными людьми, а всем своим населением перешли на сторону Гитлера. Они выставили количество боевых батальонов ровно столько, сколько дает страна вот при условии полной мобилизации. Вот известно, на 100 тысяч населения, если сколько она может выдать войск в действующую армию. Вот ровно этот объем татары выдали. Это значит, что все они, включая бабушек, дедушек, присутствующих при разговорах, при обсуждении, призывников, невест этих призывников, которые одобрили, что они пошли в армию, детей, которые слышали эти разговоры. Вот вся татарская община Крыма, она перешла на сторону Гитлера. Их совершенно справедливо выселили, и это было абсолютно справедливое наказание. Поэтому в этом смысле, это народ-преступник, который всегда будет приступать. Вот он сейчас, так сказать, появилась суматоха, они вышли на стороне, так сказать, Киева. Завтра им заплатят деньги или они учуют какой-то преступный умысел, так сказать, выгоду какую-то преступную, они выступят в другой раз. Это не пример. Здесь не виновата центральная киевская власть. Татары вот ведут себя именно так. И будут себя вести, к сожалению, именно так. Пока их вновь не выселят в Турцию. Это будет правильная вещь.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, так сказать, термины там «народ преступник» и так далее, они, так сказать, достаточно жесткие. Ты имеешь право их употребить, хотя я, ну, как бы...
По отношению к крымских татар у меня есть все основания это сказать. История показала, это народ преступник, да.
Понятно. Во всяком случае, то, что там имеется традиционная, скажем так, или историческая антирусская позиция, это совершенно понятно. И также понятно, что тогда и русские должны реагировать на эту позицию совершенно адекватно. Я же говорю о другом. Вопрос не в том, что раз это выступили крымские татары, то украинская власть здесь ни при чем. А при том, что украинская власть не может защитить русских при вот этом вот положении вещей. Более того, ей невыгодно их защищать. Потому что зачем их защищать, если эти татары выступают как бы за единство Украины. Ну, пусть они будут той пробивной силой, за которую мы не ответственны, но тем не менее они реализуют наши цели и задачи. Так что фактически вопрос не в том, кто именно осуществляет угрозу. Она может быть осуществлена и чужими руками. Но в том, что эта угроза существует. Вот в Крыму, я считаю, эта угроза была реальной. Я не думаю, что она такая же, например, в восточных регионах или в южных регионах Украины. Это время еще покажет. Но на сегодняшний день первая и болевая точка для России – это, естественно, Крым. И в ней, вот в условиях такой суматохи в Киеве, вполне возможно было, так сказать, осуществление, скажем так, государственной власти или захват государственной власти, но уже при помощи крымско-татарского контингента. Я считаю, что они были на это вполне способны и, более того, организованно подошли к этому делу.
Так что... Значит, наверное, ты в этой позиции прав, и я с тобой сейчас считаю, что частично с тобой согласен, но все-таки доводить дело до того, что злых кусачих собак, которые кусают население, что вот ты не удержал собаку, то тоже здесь, или кирпич, падающий сверху, ты не уследил за кирпичом, что он упал, и это угроза. Мы все-таки говорим об угрозе русских на Украине, и ты правильно пример привел, что на уровне власти. Вот какой-то закон принят, ущемляющий. Как выяснилось, не сильно принят. Татары – это не власть, это не решение публичной политики. Это какие-то могут быть отдельные интриги, опять же, в суматошной стране. Объективно надо понять, что власть, даже желая, так сказать, удержать от конфликта, ей сложно. Она сейчас ослаблена. У них смута. Это же очевидно, что это смута. Конечно, они какие-то вещи уследить не могут, тем более, что не сильно областное руководство даже, так сказать, с ними контактировало по этой части. Чтобы что-то удерживать. Тут виноваты обе стороны, обе три, я не знаю сколько, 8, 15, не пойми чего. Я к тому, что для такого серьезного действия, которое называется ввод войск на территорию другого государства, должны быть серьезные аргументы. Мы абсолютно справедливо критиковали Соединенные Штаты за то, что они придумали предлог в виде химического оружия в Ираке. Они придумали предлог о существовании какого-то там мифического Усамы Бен Ладена в Афганистане, там еще что-то, и вели туда войска.
Значит, в Ливии там свой был предлог какой-то тоже.
В Ливии свой предлог, так сказать. Мы критиковали их и критиковали абсолютно верно. И позиция, она должна быть, на мой взгляд, такое, что если мы их критикуем, мы и себя должны, так сказать, и нашу страну должны точно так же относиться к этому. Предлоги для вторжения в чужую страну с войсками не могут быть надуманными. А здесь, на мой взгляд, он был надуман.
Я думаю, что все-таки, чтобы завершить вот эту тему об угрозах русских, сказать две вещи. Во-первых, если бы та критика, о которой мы говорили, Соединенных Штатов, она имела бы какое-то влияние на их государственную политику, в том смысле, что они, например, после того, как мы их покритиковали за разгром Югославии, фактически, да, по национальному признаку, они бы устыдились, и после этого они стали бы действовать в Ливии. А после того, как их раскритиковали в Ливии, не стали бы вторгаться в Афганистан. А после того, как их раскритиковали за Афганистан, не начали бы провоцировать ту же самую ситуацию в Сирии там, и так далее и тому подобное. Они действуют по принципу «собака лает, а караван идет», и наши стратегические интересы – это важнее всего. Я считаю, что если международная политика, вольно или невольно, независимо от международных договоров, но действует, тем не менее, именно на таком уровне, то значит вести себя в этих случаях как-то по-другому, это значит быть в постоянном проигрыше, то есть подставлять вот эту вот щеку, когда по ней, так сказать, постоянно бьют, и вместо нее подставлять другую. Это первое. И второе, это то, что Украина вообще и Крым – это не совсем чужие для нас территории. Да, это территории исторической России, которые были завоеваны, пардон, еще, так сказать, во времена походов там, Петра I и Ивана Грозного и укреплены окончательно Екатериной II. И вообще-то Украиной они стали, ну, не, я уж говорю не просто про Крым, там, отданный Украине в 50-е годы решением волевым Хрущева, но и вообще даже те регионы, которые являются восточные и южноукраинские, они были присоединены к Украине, собственно, в советское время. Всю свою предыдущую историю это были русские регионы. И поэтому нам смотреть на это просто так, потому что советская власть разделила республики вот таким вот росчерком пера и прописала у себя в Конституции свободу самоопределения вплоть до выхода из состава государства, и на основании этого говорить, все, это для нас чужая страна, хотя, так сказать, от той Конституции остались уже рожки да ножки, это и исторически, и по совести несправедливо. Если бы мы посылали свои войска, извините, там куда-нибудь в Анголу или, я не знаю, там в Бразилию, то я мог бы сказать, что защита стратегических интересов России в Бразилии там, при помощи русской армии, это немножко чересчур. А вот для того, чтобы защищать свое же русское население, живущее на этой территории, оказавшееся не по своей воле в чужом государстве, да еще и под угрозой дерусификации, я считаю, это правильный и необходимый шаг. Более того, если бы Соединенные Штаты, грубо говоря, были бы на нашем месте, они бы сделали именно то же самое.
У меня две позиции. Первая. Значит, насчет Соединенных Штатов и насколько влияем мы, так сказать. Значит, мы пропагандисты с тобой в данном качестве. Мы пропагандисты. Мы вещаем на русском языке. Мы вещаем на территорию России и русскоязычных людей по миру, которых находится 160 стран, которые нас слушают. Значит, когда мы говорим о том, что американцы не правы, вторгаясь в Ирак и Афганистан, мы по всему миру, среди русскоязычного населения, создаем отрицательное отношение к Соединенным Штатам, к их лицемерной политике. И делаем это правильно, и делаем сознательно, и результаты мы добились. Потому что в России отношение к Соединенным Штатам, как к добрым дядечкам, которые пришли подарить нам жвачку и демократию, это отношение мы испортили. Мы испортили своей пропагандой и сделали это осознанно, потому что действительно так. Вот мы это сделали.
В 92-м году было ровно наоборот, и поэтому сейчас можно констатировать, что действительно это вектор поменялся на противоположный.
Вектор поменялся, в частности, благодаря нашим усилиям. Поэтому так мы влияем и на российское руководство, которое 300 человек со Старой площади слушает нашу передачу. Мы это знаем по IP-адресам. Значит, мы точно так же знаем, что слушают нас и люди в Америке, и отношение русскоязычных людей по всему миру к Америке стало хуже из-за того, что они плохо себя ведут в Афганистане, в Ираке, в Сербии там, и прочих странах. Это первая позиция. Вторая позиция, когда в энтакую патетику, в шовинистический угар ты слегка впадаешь, когда ты говоришь о том, что историческая общность, да, Крым наш, да, значит, присоединяли там при древних царях, так сказать, Крым, воевали за него, да, это все правда, это все правда. Ровно до того момента, когда они произошли выборы в 90-м или там 89-м году, когда они избрали Кравчука и дали ему жесткий мандат выходить и отделиться от России. Это было. И основой соглашения 91-го года Беловежского, когда Кравчук, гадюка, у меня других слов нет, фактически развалил Советский Союз. Он фактически развалил Советский Союз, так сказать, когда выступил за отделение, так сказать. И в тот момент это частично Ельцину понравилось, потом тот попытался обратно объединиться, а не вышло. И Кравчук. И Кравчук опирался в какой-то степени, в значительной степени, на мнение украинцев, которые проживали и в Крыму в тот момент, и на Юго-Востоке, и где. Он победил хорошим большинством именно с этими лозунгами, и именно он имел мандат отделения от России. Поэтому сами виноваты. Здесь мы сейчас будем проливать кровь о том, что вы наши родные братья. А у них была мечта такая, что они отделятся от Москвы, которая, как они полагали, москали все сало съели. Это не только западяне так считали. И после этого, как мы будем жить хорошо, в Крыму мы будем процветать. Выяснилось, что нет. Не процветаете вы, ребята. Ни экономика ваша не процветает, ни сельское хозяйство не процветает, ни туристическая область Крыма не процветает. Ваша зависимость от газовой трубы носит ужасный характер и от нефтяной трубы. И это все правда. Но они осознали это позже, вот сейчас. А теперь они говорят, а ребята, вы нас выручаете от западенцев, которые, так сказать, на нас нападают. Надо, чтобы каждый народ, каждый человек, каждая семья, чего ты посадил, то ты пожнешь. Они, к сожалению, так сказать, в течение длительного промежутка времени искренне полагали, что в отделении это счастье. Сейчас многие, кстати, полагают, что они отделятся от Украины, они будут счастливы. Забывая про канал, про электричество, про свою дотационность, это я про Крым говорю. Тут тоже есть все-таки ответственность за свои деяния, она должна быть. Поэтому я не против пафоса. Я тоже считаю, что вся Украина должна жить вместе с Россией и с Крымом. Это самое идеальное. Идеальный способ проживания всех наших народов вместе. Но на шовинистические свои нотки, которые у меня тоже присутствуют в организме, я должен охолонуться. А эти ребята понимают это? Хотят ли это? Или они за какой-то мелкой выгодой сейчас погнались, А потом, как побитая собака, придут и скажут, а тут нечего, вот тут, вон, 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 вот, вот, вот из правого дела, как кто-то мне тут заехал по голове, защищай меня. И я за свой счет пошел солдатам его посылать, своих сынков, которых еще ухайдакают там неизвестно за что. Или он там под колеса бронетранспортера просто случайно попадет.
Ну, это бы не хочу. Это мы уже в следующей теме. Мы
нам пора уже переходить, наверное,
сказать. Да, мы сейчас говорили об угрозе русским на Украине, так что вызвали свою, так сказать, точку зрения, а уже вам, слушатели, решать, кто из нас был прав, а кто нет в своих аргументах.